понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926 и пишите на электронную почту crimereality@gmail.com. А также заходите на сайт «Крым Реалии» и читайте наши материалы.
Тема дня.
Итак, сегодня мы с вами обсуждаем предстоящие выборы в Государственную Думу Российской Федерации. В нашей студии бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарев. Здравствуйте, Илья.
Добрый вечер.
Вот видите, ваш этот созыв, так сказать, который называли взбесившимся принтером, не без оснований может скоро уйти в историю войти. Но, кстати говоря, это исторический созыв, между прочим, потому что именно во время его пребывания в стенах российского парламента произошли те коренные изменения, которые превратили Россию, так сказать, из государства на развитие, которого можно было надеяться, в страну, победившую авторитаризм.
Ну, что, поздравляю. Да, так уж покуролесили, да, что действительно войдет в историю. Год коренного перелома.
Я хотел бы вам напомнить, что когда были предыдущие парламентские выборы, граждане были очень заинтересованы в их результатах, даже несмотря на то, что к выборам допускались, по сути, только те партии, которые проходили через сито администрации президента России. Помните, после предыдущих выборов была Болотная площадь, утверждали, что Справедливой России не додали голосов, да?
Ну, да, Болотная площадь все-таки была не по поводу Справедливой России.
Ну, а по поводу фальсификации
говорили,
выборов.
Говорили, что скорее Единой России передали голосов.
Ну, допустим, да. Ну. Я просто условно говоря, да, мы сейчас не будем ставить точки, так сказать, над их с точки зрения, какие именно политические партии там были более или менее интересны протестующим. Важно вот этот интерес к выборам и вот такая вот иллюзия, что от того, как распределятся места в парламенте, будет зависеть будущее страны.
Ну, а сейчас это была такая не иллюзия, да? Я не считаю, что это иллюзия. Я считаю, что именно поэтому Кремль пошел на такие протесты и, в общем, на такую конфронтацию с гражданским обществом. Именно потому, что вот эти там несчастные, сколько там, по-моему, 6 голосов, которые обеспечивают большинство в Государственной Думе Единой России, что они были принципиально важны. Вы же вспомнили про ту же самую Справедливую Россию, я могу также вспомнить и, например, про КПРФ, которая тоже в этот момент отморозилась, и какое-то время можно было поверить, что они вот такая настоящая полноценная оппозиция, потому что поверили, что они могут на что-то влиять. Если бы по голосам действительно можно было влиять, то как знать, какая бы коалиция в итоге сложилась бы в Государственной Думе, и ну уж точно проведение вот этих вот законов, всех возмутительных, и закона сначала о митингах, и потом Димы Яковлева, и потом многих других, вот эти бы законы так легко не проходили.
У нас, кстати, есть еще возможность поговорить о том, как же вот сейчас, да, отнесутся люди к вот этим выборам, да?
Я думаю, что абсолютно, абсолютно безразлично, потому что все понимают, что повлиять на их результат очень сложно.
У нас на связи российский политолог, заведующий лабораторией политических исследований Высшей школы экономики Валерия Косомара. Здравствуйте, Валерия Александровна.
Да, здрасте, Виталий, здрасте, рада слышать.
Взаимно. Я хотел вот, чтобы вы присоединились к этому нашему диалогу с Ильей Пономаревым, сказали бы все-таки, вот по вашему ощущению, людей сейчас интересуют парламентские выборы? Вообще парламентаризм скорее жив, чем мертв, или все-таки скорее мертв, чем жив?
Вы знаете, у меня ощущение, то, что идет предвыборная кампания, фактически отсутствовала бы, если бы я на нее смотрела с точки зрения вот обывателя. Поскольку я пользуюсь общественным транспортом, хожу по улице как нормальный человек, то есть мне даже на сегодняшний момент тяжело увидеть какие-то активные следы того, что избирательная кампания проводится. И если посмотреть на результаты Росклевада-центра, то я понимаю, что у нас информации о том, что вообще в сентябре будут выборы, дай бог, если владеет там около 40% опрошенных. Потому что эти люди смогли сказать, что у нас будет в сентябре. И сказали, что это будут выборы в Государственную Думу. А если мы еще посмотрим на то, что уровень доверия этому институту крайне низок, и Госдума вместе с Федеральным собранием занимают там последние строчки в рейтинге доверия, то я понимаю, что для большинства людей это какая-то игра очень такая, ну, между собой, тех людей, которые непосредственно замешаны в этом вот политическом театре.
Вот тут очень важно понять, какую же роль может сыграть парламент в критической ситуации. Когда мы говорим об этом из Киева, мы очень хорошо помним, что и в 2004, и в 2014 году именно парламенту принадлежала ключевая роль в разрешении кризиса, который уже выплеснулся на улице. И именно благодаря парламенту, скажем так, конфликт не приобрел формы вот всепоглощающего краха. Хотя в 2014 году уже все предпосылки к этому были, уже расстреливали людей здесь на Майдане, да, но потом парламент принял соответствующий, так сказать, целый ряд решений, вплоть до отрешения от власти сбежавшего в Россию Виктора Януковича.
Ну, вы абсолютно правы.
Вот
я
что думаю, делать, да.
Я думаю, что именно поэтому настолько жестко зачищается все инакомыслящее, инакомыслие в парламенте. Поэтому выгнали Геннадия Гудкова, потом, соответственно, там на меня начали наезжать. Именно потому, что не может быть людей, которые готовы присоединяться к улице. Вот не может быть в принципе. Да? Парламент должен быть монолитным, это должен быть придаток исполнительной власти, это должен быть придаток президентской власти, но это ни в коем случае не может быть то, что является как-то поляризованным и может присоединиться к улице.
Валерий, вот это отличие украинского...
С другой стороны, если, ну, если провести полную зачистку парламента, то он и так не место для дискуссий, да, фраза, которая вошла в политический лексикон достаточно давно, то избирателям будет совсем неинтересно. Здесь же надо еще, понимаете, и рыбку съесть, и не подавиться, поэтому и выборы провести, и сделать так, чтобы люди хоть как-то проголосовали, даже пускай будет низкая явка, но чтобы хоть какое-то подобие этого института было. Поэтому не зря же начинают перед каждыми парламентскими выборами появляться у нас партии, которые должны занять нишу в правом, как бы правую нишу в политическом спектре. И вы понимаете, здесь, вот на мой взгляд, такое вот вымирание и умирание этого института началось в начале 2000-х, в 2003 году, когда у нас ни Яблоко, ни Союз правых сил не смогли преодолеть 5% барьер. И с одной стороны, хочется, чтобы был монолит, а с другой стороны, мы с вами, если вспомним, то у нас партия власти каждый раз пыталась либо отрастить крылья, либеральное крыло, консервативное крыло, либо продемонстрировать, что все-таки справа какие-то политические силы имеются. И показательно, что в эту избирательную кампанию опять же появляется партия роста, призванная показать, что есть люди, которые готовы поддержать там бизнес-сообщество, продемонстрировать свои правые либеральные взгляды. Поэтому здесь, понимаете, ситуация сложная. С одной стороны, хочется, чтобы легко проходили законы, которые требуются власти, а с другой стороны, чтобы хоть какое-то подобие жизни там было. Потому что если мы спросим обыкновенных людей, кого вы знаете из депутатов, то я думаю, что кроме Жириновского там и Зюганова, ну дай бог, если кто-то назовет еще кого-то.
Там будет, там это... будет Милонов, Валерия, теперь, так что все будет хорошо.
Ну, нет, он придаст, конечно, жару, но, опять же, в определенной нише политической. Но, понимаете, когда у вас парламент лишен какой-то персонификации, то он становится чем-то, ну, непонятным, каким-то придатком. Потому что люди ведь вообще путаются, что там делают. Потому что, когда спрашивают обывателей, а чем занимается парламент, они же даже не могут сказать, что это законодательный орган власти. И все функции приписываются правительству. Поэтому это же еще, понимаете, российское сознание таково, что мы все воспринимаем через личности великих людей. Ну, здесь «великие» в кавычках. Но, тем не менее, если где-то появляется яркий человек, то вот наша такая склонность к персонификации власти, она сразу срабатывает, просыпается, и мы понимаем, да, вот этот человек здесь. Поэтому сделать парламент совсем безликим, мне кажется, что было бы неправильно даже сейчас.
Ну, я не знаю, насчет безликости, вот там есть целый ряд таких записных товарищей, которые ходят по всевозможным телевизионным шоу. Валерия просто, наверное, как интеллигентный человек их не смотрит.
Я разделила, понимаете, одиозность, да?
От симпатичных.
Но я вас уверяю, что там есть целый ряд товарищей, которые ходят на всякие там Малаховы, на Малаховых, не говоря уже на Соловьева
да.
и всех прочих. Поэтому люди прекрасно знают таких товарищей, как там Железняка, например, Яровую. То есть они все прекрасно знают. Вы зря это, так скажем, так уж преуменьшаете. Как раз парламент у нас закончился, на мой взгляд, гораздо раньше. Он у нас закончился в 93-м году, когда он был расстрелян еще Ельцином. И с этого момента парламент был все более и более декоративен. Это была такая родовая травма, когда даже когда у оппозиции было формальное большинство, она боялась это свое право на управление страной реализовывать. И с тех пор просто становилось все только хуже. И власть еще тогда взяла традицию вот этот вот сомн политиков представлять. Это те политики, которые связаны с самой властью. Сама власть представляет себе всю палитру. От самых правых до самых левых. Сам Путин, когда надо, он берет на себя там левую маску, когда надо, он берет на себя правую маску, когда надо проштамповать все, конечно, сугубо правые законы, которые принимает Государственная Дума, но для этого есть эта безликая как раз масса, и в этом смысле хорошо, что она безликая, потому что невозможно никого конкретного обвинить в том, что он проголосовал за конкретный закон. Как-то вот оно так вот само собой и получилось. И поэтому, когда у людей как раз спрашивают, а кто такие депутаты, депутаты это члены «Единой России». А когда спрашивают, кто такие оппозиционеры, а оппозиционеры – это члены КПРФ.
Да, Валерия.
Ну, вот знаете, вот здесь опять же, чтобы... Меня мучил следующий вопрос. Вот началась избирательная кампания. Началась она, прежде всего, у «Единой России», которая активно готовилась к праймерис, которые у нас прошли 22 мая. Хорошо, они старались как могли, это была прежде всего их игра, они ее отыграли. И после этого я стала ждать, что вот сейчас вот и остальные тоже как-то начнут кочегариться, и вообще вот оно сейчас начнется. Если посмотреть, то опять же «Единая Россия» одной из первых провела свой съезд, где была выставлена их программа, а все остальные партии, такое ощущение, что они ждали непонятно чего. Вот мне как политологу хотелось посмотреть, например, на программу партии «Роста» или программу партии «Яблоко». Вот если вы сейчас залезете в интернет, то вы у многих партий, которые могут участвовать в выборах, не найдете их предвыборных программ. Я знал, когда начнется предвыборная агитация.
Валерий, я хочу сказать, вы просто как-то не правы здесь, потому что как раз у упомянутых вами партий программы есть, и вот и у той, и у другой. Вот нету программы...
Есть тезисы.
Знаете, это вопрос терминологии, да, потому что вопрос, а что избиратель в состоянии прочесть, да, то есть какого размера документ. Вот как раз, то есть «Яблоко», на мой взгляд, как раз отличается очень позитивно в ходе этой избирательной кампании, что она смогла предложить абсолютно внятный набор своих политических взглядов, совершенно, причем не боясь затронуть достаточно конфликтные темы, как, например, тему Крыма.
Совершенно да. Когда программа «Яблоко» появилась, но это все появилось достаточно поздно. То есть вот мое было бы ощущение, что если предстоит серьезная борьба и серьезная работа, то почему бы это не делать несколько загодя? Такое ощущение, что все дождались того, что Москва разъедется по отпускам, потому что я здесь могу судить по Москве в данном году, я не выезжала в регионы. И потом начнется какая-то вот разборки друг с другом в своих избирательных округах. Но полноценной какой-то избирательной кампании, вот я опять же хочу повториться, я, например, не чувствую, не вижу.
Спасибо. Спасибо, Валерия. Кстати, вот интересно то, как готовится выборам в Крыму, первых таким вот выборам после российской аннексии. Мы спросили у российского политолога Александра Шмелева, зачем российский глава Крыма Валерий Аксенов и российский прокурор Наталья Поклопская идут на выборы в Государственную Думу. По словам Шмелева, Аксенов будет обеспечить результат на полуострове, потом сдаст мандат, а мадам станет типичным медийным депутатом, оставящим линию партии.
Точка зрения.
По российской такой неформальной иерархии чиновничества депутаты занимают не дико значимое место. Есть люди все-таки, которые решают реальные дела, которые распоряжаются бюджетами. Это прежде всего исполнительная власть и верхушка силовых ведомств. И есть вот депутаты, которые находятся где-то примерно на том же уровне, что телеведущие. Это люди, в общем, которые живут вполне нормально, но их задача так что-то рассуждать, красоваться перед камерами и отстаивать генеральную линию. Мне кажется, что Аксенов скорее человек первого типажа, и они обычно вписываются в списки партии «Единой России» или в списки каких-либо других значимых партий исключительно в качестве паровозов, в качестве людей, которые просто обладают какой-то медийной известностью и авторитетом в неформальной властной иерархии на месте. Но в Думу они обычно идут, от мандата отказываются. А вот Поклонская, как раз, мне кажется, больше по типажу подходит именно для понятия «российский депутат». То есть человек, который будет делать много громких, скандальных и ярких заявлений, но, в общем, реальными денежными потоками не распоряжаться.
Точка зрения.
Наталья Поклонская украсит Государственную Думу, если ее туда все-таки возьмут?
Ну, как бы, если звук у телевизора выключить, то, конечно, украсит. Она симпатичнее госпожи Яровой.
Нравится вам, взгляд, да?
Ну, лучше. Эстетически точно лучше. Но,
это сексизм какой-то, я должен вам сказать. Я же имел
нет, виду, сексизм как раз отправить ее в Государственную Думу. То есть, когда боевая подруга надоела, вот ее сплавляют в Москву, что называется, подальше, то есть на повышение. Я думаю, что на самом деле главная причина как раз является в том, что пресловутая Яровая, она отыграла свою роль, она провела самые одиозные законы, и теперь будет выкинута. И, соответственно, на ее место должен прийти новый депутат такого же типа, но с более человеческим лицом. Кроме того, у госпожи Поклонской в последнее время начинается какое-то там душевное расстройство на тему монархической идеи, которую она всячески демонстрирует. И, по-видимому, это тоже вызывает опасения, и вот ее стараются отвлечь какой-то другой работой.
А скажите, вот мы затронули перед этим разговором с господином Шмелевым тему участия российских демократических партий в предвыборной кампании. И это участие и у Яблока, и у Парнаса, оно так или иначе, по сути, должно сочетаться с формальным признанием Автономной Республики Крым частью Российской Федерации, потому что там нужно создавать территориальные организации, нужно там присутствовать, чтобы идти на выборы. Вот как эта дилемма вообще? Вам не кажется, что это вообще такая вот ловушка? Для тех, кто не признает законность аннексии Крыма.
Ну, мне кажется, что значение этой ловушки, оно преувеличено, потому что совершенно не обязательно выдвигать своих кандидатов, и та же самая упомянутая партия «Яблоко» вела дискуссию на эту тему, выдвигать или не выдвигать кандидатов. В итоге, соответственно, приняла, на мой взгляд, единственное верное решение – не выдвигать. И совершенно не обязательно вести какую-то отдельную избирательную кампанию на этой оккупированной территории. Там, пожалуй, единственная ловушка, которая, в принципе, есть, это российское законодательство, оно запрещает изображение карты России вот, без Крыма теперь, да, то есть, если ты нарисовал Россию без Крыма, то ты можешь сесть в тюрьму. Ну, соответственно, в своих там, материалах агитационных, да, просто нельзя пользоваться тем самым картой России. Но если ты ей не пользуешься, то как бы эту тему ты можешь обходить.
А что, есть прямо вот конкретное указание на то, какой и как должна выглядеть карта?
Ну да, написано, что изображение России, это вот как раз закон госпожи Яровой, угу, которую она проводила, да, что изображение неправильных границ Российской Федерации является актом сепаратизма и наказывается, я уже не помню, какой там срок, но там несколько лет лишения свободы.
В принципе, вот участие демократических партий, оно декоративное, или оно действительно может как-то привлечь того избирателя, который не видит уже никаких перспектив с точки зрения голосования за традиционные политические силы?
Ну, во-первых, я считаю, что всегда в выборах надо участвовать, за исключением тех случаев, когда имеется шанс организовать такую кампанию бойкота, которая бы действительно привела бы к срыву этих выборов. Эти выборы сорвать нельзя. В Российской Федерации отменен минимальный порог явки. И там, даже если придет там, 30-40% избирателей, да, эти выборы будут признаны действительно. Более того, если будет снижаться явка, это выгодно Кремлю совершенно очевидно, потому что увеличится доля тех, кто придет голосовать из-под палки, там всевозможные работники там, жилищно-коммунальных служб и так далее, то есть те, кто в итоге проголосует, как им велело начальство. Поэтому, конечно, идти и голосовать надо, и в этом смысле роль демократических партий, она очень важна. Более того, голосов-то на самом деле хватает для того, чтобы там как минимум одна демократическая партия в парламент прошла. Если вот люди не будут сидеть на диване дома, а все-таки придут голосовать, то Яблоко пройдет. И в том списке, который есть, там достаточное количество вполне достойных, нормальных людей. И сам факт наличия этой фракции в парламенте, это как раз и будет означать, что будет несколько человек, к которым всегда можно обращаться по тем или иным вопросам, а в ситуации обострения, которое, на мой взгляд, оно рано или поздно в России тоже случится, будут люди, которые с помощью иммунитета, с помощью активных действий будут защищать протестующих.
Я всегда считал и буду считать, чтобы вы мне не ответили, что результаты парламентских выборов в России зависят не от явки, не от того, как проголосовал избиратель, а от того, что напишет Володин.
Ну, я считаю, что вы упрощаете. Российская Федерация – это управляемая демократия, вне всякого сомнения, и очень даже суверенная, но это, тем не менее, все равно определенный процесс. Если в каком-нибудь Дагестане, например, можно просто взять протокол и его переписать так, как, соответственно, велело руководство, то, например, вот в нашей Новосибирской области это сделать невозможно. И там в протоколе будет написано то, как люди реально проголосуют. И это я за это абсолютно ручаюсь, что фальсификаций во время самого голосования у нас нет. Мы выдрессировали свой избирком, у нас там есть параллельная система подсчета голосов и так далее. Поэтому, собственно, Единая Россия и получает 30% голосов, в то время как в среднем по России она получает 50%. То есть это процесс, и на него влиять можно. Конечно, это выборы нечестные, конечно, это игра, когда у тебя на ногах гири, на руках веревки, риги всевозможные, но это все равно игра.
Ну, мне кажется, что ситуация меняется очень стремительно с точки зрения вот этого закручивания гаек, в том числе и в избирательном процессе.
Ну, а какие они изменились с точки зрения вот, процедуры голосования? Наоборот, с точки зрения процедуры голосования в последнее время был сделан целый ряд шагов, чтобы не допустить протесты, аналогичные болотным, именно потому, что господин Володин считает, что он победит и так. Восстановлением одномандатных округов и то, что 50% Государственной Думы избирается мажоритарным способом, это гарантирует, что среди вот этой 50% 90% будет за власть. И в этой ситуации, как проголосуют по партийным спискам, ему, в общем-то, не важно. То есть, ну, пройдет эта демократическая фракция, ну, будет там 10 депутатов Государственной Думы. С точки зрения принятия вот этих самых судьбоносных законов, ситуация не меняется. Она меняется только с точки зрения того, что возникает определенное количество физических лиц, которые могут пользоваться этим статусом депутата для активной политической борьбы.
Или наоборот, эти лица вновь могут, если вдруг они пройдут Государственную Думу, разочаровать своих избирателей тем, что они вдруг тоже окажутся частью властной машины, как это не раз уже бывало в российской истории, и похоронят саму идею того, что уже голосовать в демократические партии, и с ней может быть что-то связано.
Не раз бывало, но тем не менее есть целый ряд людей, там есть Дмитрий Гудков, есть Владимир Рыжков, есть Галина Ширшина, которая идет, там есть Лев Шлосберг, это я перечисляю только людей из федеральной десятки «Яблока», которые как раз много-много-много лет доказывали о том, что они не сдаются, и что вот то, чтобы они там перевернулись, это невозможно. Я считаю, что нам, может быть, придется краснеть за то, что «Яблоко» что-то не сделает, но то, что она будет действовать в другую сторону, я думаю, такая вероятность
невозможна. Вы так упорно говорите именно о «Яблоко» и не говорите о Парнасе. Не верите.
Ну, потому что у Парнаса нету ни малейших шансов. Я очень надеюсь, что никто из наших слушателей не будет тратить свой голос и голосовать за партию, которая точно никуда не может попасть. Этот голос в итоге только ляжет в копилку «Единой России».
А почему не может попасть? Там тоже видные люди, там известные Касьянов, Мальцев, Зубов. Тоже известные личности, которые там участвуют в оппозиционной борьбе.
Dream Team вы, конечно, называете очень достойных людей, но мне кажется, что, и это видно по социологии, что ни при каких условиях у партии Парнас нет шансов не то, что преодолеть 5%, у нее нет шанса даже 3% преодолеть, чтобы получить госфинансирование.
То есть, фактически, вы хотите сказать, что вся борьба на выборы в Государственную Думу мне очень напоминает Григория Алексеевича Явлинского в последние годы. То есть в последние десятилетия, я бы сказал, сосредотачивается на том, что вот есть 4 партии власти и «Яблоко» с другой стороны.
Да, знаете, я ни разу в своей жизни не голосовал за «Яблоко», не голосовал за Григория Алексеевича. Всегда их ругал, на чем свет стоит. Но вот в данной конкретной ситуации, вот данных конкретных выборов, единственный разумный ход – это пойти проголосовать и пойти проголосовать именно за «Яблоко».
Я просто имел в виду то, что очень так часто такие надежды не только на избирателей, на то, что власть пропустит «Яблоко» в Государственную Думу, а у лидеров «Яблока» очень часто были такие надежды. Я сам не раз был свидетелем этих надежд и разочарований в ночь выборов. И да. Я просто не очень желаю ни Григорию Алексеевичу, ни тем людям, которые вместе с ним сейчас идут по федеральному списку «Яблоко», пережить еще одну такую ночь. Вот, собственно, все, что я хотел сказать в заключение этой программы – благодарю наших гостей. Мы беседовали с бывшим депутатом Государственной Думы России Ильей Пономарёвым и российским политологом Валерией Косомарой о том, как пройдут предстоящие выборы в российский парламент, в Нижней палате российского парламента. Это радио Кремлярий. С вами был Виталий Портников. Слушайте нас завтра на средних волнах на 549 кГц и в сети интернет. В программе «Крымский пармезан» Александр Янковский, Сергей Макрушин и Павел Казарин обсудят главные события уходящей недели. Всего хорошего.